На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ну, так обычно и бывает. Каждый год генеральная репетиция. Сначала на Владимира Путина напускают правозащитников, чтобы они ему что-то рассказали о проблемах, существующих в стране. Через неделю он уже идет более-менее подготовленным на какую-то там прямую линию, тоже более-менее подготовленную, а обычно подготовленную очень хорошо, на которой он рассказывает, что ему правозащитники уже об этом неделю назад доложили. То есть он действительно идет во всеоружии. Но, казалось бы, совершенно бессмысленное это мероприятие, встреча с правозащитниками, потому что он каждый год говорит одно и то же. Да, я вас услышал, да, наверное, проблема есть, я разберусь. Но интересно, что по каким-то признакам, вот по каким-то приметам, которые эти люди ему излагают, объясняют, в общем, как ни странно, создается некая картина происходящего в России, та картина, которую ни по какому телевизору невозможно увидеть. А эти встречи с правозащитниками никто не смотрит в силу того, что на них давно поставили крест, что они бессмысленные. Но они бессмысленные с нашей точки зрения не вполне. Вот, например, сейчас мы начинаем с просьбы Владимиру Путину от очередной общественницы по части СВО, по линии СВО, брать ДНК у контрактников. О чем говорит эта просьба? Мы, ДНК-материалы, мы поговорим с нашими гостями. Итак, просьба.
Мы видим, что сегодня беспокоит людей. И вопрос непростой. Вопрос пропавших без вести. И к нам достаточно часто обращаются с этим вопросом в комитет. Да, при статусе пропавшей без вести есть обязанность у семьи сдать ДНК, но не у каждого военнослужащего есть родственники. И, конечно, это временные и физические затраты по поиску родственников, забору анализа, дальше времени ожидания. И здесь предложение. Предложение касается того, чтобы при подписании контракта, при том, когда военнослужащий приходит в отпуск или находится в ППД, чтобы была обязательно сдача ДНК-материала. Ведь есть ребята-сироты, у которых родственников нет. И ДНК-материал просто забирать неоткуда. Есть ситуации, когда отношения, не успели заключить брак, договорились, что обязательно после победы торжественно будет свадьба. Но во время специальной военной операции родился ребенок. Военнослужащий пропал без вести. И здесь, конечно, установление отцовства, если бы было ДНК, было бы намного проще. Поэтому предложение касается именно обязательной сдачи ДНК-материала.
Итак, пропавшие без вести. Что это за категория военнослужащих? С нами Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Да, вы услышали все, о чем она сказала. Считаете ли вы, что это действительно проблема, с учетом того, сколько этих пропавших без вести, существуют ли, есть ли эти цифры, и можем ли мы говорить о том, что за вот этой категорией пропавших без вести скрываются погибшие на самом деле?
Вне всяких сомнений. Смотрите, было много расследований, ну, понятно, что неофициальных расследований в Российской Федерации на тему, что человек, который пропал без вести, ну, это равно, что человек живой, с него можно, за него можно получать деньги какое-то продолжительное количество времени. Месяц, два, три, четыре, полгода. Некоторые умудряются и годами получать деньги, я имею в виду руководство воинских подразделений. Поэтому для них вот это вот состояние пропал без вести намного выгоднее, нежели человек пребывает в воинской части. Это одна составляющая. Вторая составляющая. Я имею глубокие сомнения на тему, что лично Путин или его окружение согласятся на эту историю про ДНК. Почему? Во-первых, это сразу же дает представление, даже если сейчас эта история будет введена в действие, дает представление о ежемесячном наборе людей в армию. Раз, то есть это разведывательная информация, она может быть интересна, не может быть, она будет интересна, она полезна как для Украины, так и для стран Запада. Это одна составляющая. Вторая составляющая, она может дать представление о количестве потерь среди российских военнослужащих. То есть количество заявок на проведение ДНК-экспертиз, это тоже даст понимание, что ага, то есть вот эти заявки, это говорит о том, что люди выбыли из строя, они пропали без вести, они погибли. То есть, опять же, любая цифра плюс-минус полученная из официальных источников, она уже дает огромное поле для работы журналистов осинтеров и любых других спецслужб. Поэтому я думаю, что Кремль на это не пойдет.
Не пойдет. Вы знаете, вот мы сейчас еще прозвучит, как в очень странном контексте фамилия этой женщины, Анны Цивилевой, племянницы Владимира Путина. Но она вроде бы на прошлой неделе даже проговорилась, что 48 тысяч заявок на поиск пропавших без вести у них только официально в этом фонде, которым она руководила до перехода в Миноборону. То есть эти цифры существуют, не знаю, насколько они верные, но вот они есть.
Они есть. Ну, давайте. Цифра озвучена, тут уже можно ставить под сомнение, это правдивая цифра, а эта цифра там завышена, занижена, или она умышленно была оглашена вот этой вот мадам для того, чтобы ввести в заблуждение все там мировое сообщество, которое интересуется этой войной. То есть эта цифра подлежит проверки, но обратите внимание, что в Российской Федерации огромное количество открытых источников, статистические данные, данные из реестров разнообразнейших, они с каждым месяцем все больше и больше закрываются властями. То есть для того, чтобы не было возможности у журналистов расследовать и получать информацию из подсобных, скажем так, источников. Потому что понятно, что про потери прямо не говорят, а вот, например, открытые дела по получению наследства, о, это уже интересная информация, там, о пребывании людей на лечении с ампутациями, о, это тоже интересная информация. И все это постепенно засекречивается.
То есть то, что она сказала, что есть такая потребность, это для нас с вами информация в том, чтобы сдавали ДНК. Это уже само по себе это просьба информации. Иван, еще одну просьбу я хочу вам преподнести, которая была озвучена на этом совещании с Владимиром Путиным. Ее визуализировал, ее живоописал корреспондент Александр Коц. Тоже вот в этой его просьбе прослеживается вот кое-что можно усмотреть. Например, вот в том, что вы сейчас услышите, обратите внимание на тот момент. Эти люди, которые переехали из Украины в Россию, он их называет беженцами из Украины в Россию, им там под бомбежками жилось лучше, чем в тех лагерях, в которых их поселяют в России. Послушайте его монолог.
Мы весь год практически ведем наступательные действия, и, соответственно, возрастает количество беженцев, которые у нас появляются. Это наши люди до мозга костей, потому что вот те несчастные люди, которых мы вывозим сейчас из Селидова, вывозили в этом году из Авдеевки, это люди, которые специально остались, они терпели лишения, жили в подвалах, готовили на кострах, чтобы уйти не на украинскую сторону, а на нашу. И мне присылают фотографии ПВРов, куда их вывозят. И ну, такое ощущение, что у них в Селидово в подвале условия были лучше, чем куда их вывозят. Начинаешь выяснять, связываться с руководителями различными. Оказывается, у нас за финансирование этих ПВРов отвечает даже не республика или регион, а город. А это прифронтовой город, у него финансовых возможностей нет.
И дальше он для этих беженцев просит создать такой же фонд, как для военнослужащих, потому что их будут еще тысячи и тысячи. Откуда эти тысячи возьмутся, он тоже объясняет.
Может быть, посмотреть все-таки на вот этот удачный опыт работы и Фонда защитники Отечества, и Центра единого поддержки военнослужащих и их семей, и создать такой же центр помощи для беженцев, которых у нас еще будут тысячи и тысячи, потому что у нас впереди еще много освобожденных городов, и люди, которые специально оставались там, чтобы примкнуть к русскому миру, чтобы они в нем не разочаровывались.
Но пока, по его же словам, у них не получается не разочаровываться.
Надо продвигать, да, вот эту идею, что русский мир принимает своих хлебосольно, радушно, душевно, а не начинает устраивать бюрократический футбол, и люди, и так пережившие несколько месяцев лишений, вынуждены бегать по кабинетам, что-то себе выбивать, устраивать детей в школу, искать себе жилье, переоформлять машины с украинских номеров на российские, и все это по такому адскому кругу бюрократии.
Хотя во всем этом мероприятии абсолютно бессмысленно слушать ответы Путина, но этот ответ просто любопытно выслушать.
Конечно, у нас ситуация с беженцами многократно она выглядит, по-другому выглядит, многократно лучше, чем в самой Украине. Там люди с Украины, попав на Украину, потом через по различным каналам, через Турцию, там, через другие страны, стараются въехать в Российскую Федерацию. Мы этот поток видим и фиксируем.
Поток они видят и фиксируют. Что с этим потоком происходит дальше, рассказал Коц. Но самое интересное, что Путин вообще не понял, о чем он его просит. Он решил, что Коц просит, чтобы комитет по фонд по защите военнослужащих занимался беженцами. Он его об этом не просил. Он просил создать новый фонд. Но Путин не понял и вспомнил свою племянницу.
Нужно ли это поручать такой структуре, как фонд защитников Отечества? Думаю, что нет. Потому что фонд защитников Отечества, он должен заниматься защитниками Отечества. Прежде всего, он для этого был создан. Я, честно говоря, даже не сразу согласился с предложением министра обороны сделать Цивилеву Анну Евгеньевну заместителем министра обороны, потому что полагал, что нужно сосредоточить свое внимание именно на работе фонда, оказание поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей.
Но, видите, оказывается, он не проталкивал в Минобороны свою племянницу. Наоборот, это Белоусов требовал ее, чтобы ее трудоустроить, а Владимир Путин считал, что она должна заниматься своим фондом. Но что делать? Уступил Белоусову, и она теперь замминистра обороны. И вот он, что он еще говорит об этих людях на третьем году войны, Владимир Путин, которые приехали?
Нужны люди, которые хотят, стремятся и на практике реализуют свои планы, жить и строить свое будущее и будущее своих детей именно в России, конечно, таких людей надо поддержать. Но это совершенно очевидная вещь. Обязательно на это обращу внимание коллег.
Ну и вот он говорит, что людей этих, конечно, нужно поддержать, о которых ему рассказывает Коц, но уже идет уже третий год войны, заканчивается, и он все еще говорит, что их нужно поддержать. Иван, вам слово. Вот вся эта, вот я показала вам всю эту картинку, что эти люди из Украины приезжают в Россию, что их ждет, рассказал Коц, а то, чего они хотят от России, рассказал Путин, что все равно им гораздо лучше здесь, в России, хотя непонятно почему, судя по тому, что рассказывает Коц. Какая у вас информация по поводу этих людей, которые из Украины переезжают в Россию? Что их там на самом деле ждет по их же собственным рассказам, которые не озвучиваются по федеральным российским каналам?
Он, во-первых, манипулятор, а во-вторых, манипулирует цифрами. Сейчас поясню, почему. А во-вторых, я вижу, что он пытается пролоббировать свой собственный бизнес-план, бизнес-компанию. Поясню, почему. Итак, первое. Когда он говорит о том, что на освобожденных территориях у нас большое количество людей, они нас ждали в подвалах, если, ну и вот говорит про автомобильные номера, перерегистрация. Последний раз, когда к территории, захваченной Российской Федерацией, подвергались перерегистрации автомобилей, это была Херсонская область, Запорожская область, город Мариуполь, это был 22-й год. Все остальное, что захватывает Российская Федерация, если вы, вот, ваша уважаемая аудитория, сейчас просто откроет кадры тех городов, которые были захвачены в 23-м году, в 24-м году, вы не увидите камня на камне, не то, что не говоря уже о каких-то автомобилях, о какой-то перерегистрации. Это раз. Второе. Когда он говорит, тысячи и тысячи людей будут, это знатная манипуляция, потому что, опять же, если мы открываем эти видео, фотокадры, мы видим, что там даже на российских пропагандистских материалах не набирается и двух десятков людей, которые якобы, вот мы ждали вас, мальчики, даже двух десятков нету. Не говоря уже про тысячи. То есть эта территория, захваченная Российской Федерацией, это миллионы кубометров бетона, разрушенного бетона, вперемешку с телами украинских военных, украинских гражданских, российских военнослужащих, вперемешку с минами, не разорвавшимися бомбами. То есть это все одна сплошная масса, и тысяч людей там нету. Почему идет речь о создании вот таких вот центров? Потому что под это выделяется бюджетное финансирование. И на этом можно очень и очень хорошо заработать. Поэтому я говорю, что это манипуляция и попытка раскрутить эту историю в целях, в бизнес-целях. Вторая составляющая. Да, есть какая-то категория людей, которая едет на подконтрольной Российской Федерации территории, но не для того, чтобы там остаться. У многих людей остались, например, в Донецкой области, Луганской, на оккупированных территориях родные, близкие, которые самостоятельно не могут передвигаться, которые требуют какой-то помощи, и люди на свой страх и риск едут туда, чтобы помочь, родным, близким, второе, хоть каким-то образом попытаться избавиться от своего имущества, которое в случае, в любом другом варианте, оно будет захвачено. То есть они пытаются приехать, как-то договориться, за копейки его отдать и тогда уехать обратно снова на, если не подконтрольную Украине территорию, то там, не знаю, территорию Турции, Европейского Союза и так далее. Я знаю единицы людей, которые готовы были, и они переехали снова под юрисдикцию Российской Федерации по идейным убеждениям. Ни о каких тысячах или сотнях тысяч речь не идет.
Спасибо вам, Иван, за эти разъяснения. И мы переходим ко второй части нашего разговора, который касается другой тематики. Это положение заключенных в Российской Федерации. Вот Алексей Мельников, который является секретарем, по-моему, Совета, Общественного совета по наблюдению над этой тюремной системой, объясняет Владимиру Путину, что их слишком много сейчас в тюрьмах содержится.
Владимир Владимирович, довольно актуальные проблемы, препятствующие дальнейшему развитию и гуманизации пенитенциарной системы, является количество содержащихся в следственных изоляторах сверхлимита подозреваемых и обвиняемых граждан. По последним официальным данным, в России на сегодня переполнено около 22 следственных изолятора в 8 субъектах Российской Федерации. Наиболее острая ситуация наблюдается в Москве.
Ну и как он пытается уговорить Владимира Путина? Он, конечно, не говорит ему, давайте меньше хватать. Он говорит, что дешевле будет, если их будет поменьше.
Я считаю, что если в целом с коллегами гражданин, допустим, нанес ущерб, который является измеримым и адекватным, а преступление не относится к категории особо тяжких, ведь ему же можно назначить, например, сопоставимый залог. И вообще чаще применять эту меру пресечения, она у нас применяется крайне-крайне редко. Таким образом, мы изоляторы разгрузим, а государство сэкономит средства на содержание этих граждан. Сегодня содержание одного подозреваемого обвиняемого обходится примерно в 37 тысяч рублей в месяц. Учитывая, что нередко следствия и суды затягиваются, и человек может в ожидании приговора прождать в СИЗО и год, и два, это была бы... Наверное, неплохая экономия бюджетных средств способствовала бы развитию пенитенциарной системы и гражданского общества.
Дальше он пытается, может быть, надавить все-таки на жалость Владимира Путина. Он говорит, что те, которые содержатся в СИЗО, они не получали наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Но СИЗО – это строгий режим. И там до 70% женщин, которые содержатся беременными. То есть он говорит, что там есть беременные женщины и женщины с детьми. И это достаточно жестокая мера наказания. И он говорит, что... Тем более он объясняет, что нет надлежащего медицинского обслуживания в этих СИЗО и объясняет, почему его нет.
И второй вопрос, Владимир Владимирович. Говоря о проблемах мест принудительного содержания, конечно, остается актуальной проблема нехватки кадров. Для понимания, порой разница в зарплатах в пользу гражданских специалистов одной, допустим, категории может отличаться в 1,5-2, а иногда даже в 3 раза.
И вот что ему отвечает Путин по части количества заключенных в российских тюрьмах.
Что касается количества содержащихся в таких учреждениях людей, то в целом все-таки оно снижается, насколько я понимаю. Может быть, я здесь пользуюсь какими-то устаревшими данными, но в целом оно снижается. Так же, как и в целом количество осужденных в местах лишения свободы. За последние годы их количество уменьшилось.
Вот с нами Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже слышали. Один говорит, что тюрьмы переполнены, давайте как-то снижать, потому что, хотя бы, чтобы сэкономить бюджету денежки, много на них уходит, 37 тысяч в месяц. А другой говорит, что у нас все это снижается. Что на самом деле снижается? Или все-таки хорошо бы эти тюрьмы освободить от людей, которые там не нужны?
Во-первых, спасибо за приглашение и за то, что в целом помогаете освещать эту важную тему. И я вот сейчас вместе с вами смотрел эти кадры заседания, давайте в кавычках возьмем так называемого Совета по правам человека, потому что, конечно, Совет по правам человека при диктаторе, который ведет войну и пытает людей, это, конечно, нонсенс. Но у меня будто бы какая-то машина времени, потому что я вспомнил 13-14 год, 10 лет назад, когда я был в России, был в этих же самых стенах, сидел на этих же самых креслах, и мы тогда пытались каким-то образом с нашими коллегами-правозащитниками достучаться до власти, и нам верилось в то, что, возможно, вот в результате таких вот переговоров, общения можно каким-то образом поменять какую-то ситуацию. Ну, здесь, в данном случае, давайте точки над «и». Начиная как минимум с 15-16 года, когда Путин начал готовить уже и вторжение в Украину, и перевел Россию на военные рельсы, и начал по полной программе закручивать гайки, все подобные симпозиумы и совещания используются им, как, знаете, как бутоньерка с цветком на костюме гробовщика здесь на груди, с тем, чтобы, в общем, люди смотрели на цветы, а не думали о том, что в это самое время он делает гробы, и будущее России, демократии заколачивает большими гвоздями для того, чтобы похоронить. В целом, да, система именно следственных изоляторов переполнена. У Путина, когда он приводил цифры, пытался приводить цифры и говорил, что вот в целом количество заключенных снижается, они оба правы, потому что действительно заключенных стало гораздо меньше, потому что многих убили, многих отправили в качестве пушечного и минного мяса только под Бахмутом. Они утилизировали таким образом более 20 тысяч осужденных из колоний и продолжают это делать. В целом цифра уже давно за 100 тысяч человек перевалила, сколько они из российских СИЗО и колоний отправили на войну. Но в то же самое время прав и вот этот вот, не знаю, там, то ли наивный, то ли пытающийся там мимикрировать под этот режим правозащитник Мельников. Он является секретарем ОНК Москвы, и там также он является членом так называемого Совета по правам человека. Он прав в том смысле, что действительно следственные изоляторы переполнены, особенно московские СИЗО переполнены. Перелимиты в некоторых СИЗО достигает более 20-30%. Это означает, что в целом в ряде камер нет индивидуальных спальных мест, менее 4 метров на одного человека, и люди в результате вынуждены спать по несколько часов ночью, по очереди посменно, потому что в дневное время так называемые правила внутреннего распорядка СИЗО запрещают спать, а если человек приляжет, его запросто запишут в нарушители и отправят в карцеры, в штрафные изоляторы, что, конечно же, будет негативно сказываться на его запросе на УДО в дальнейшем. Поэтому, да, это такой замкнутый круг, где спецслужбам и силовикам выгодно набивать СИЗО, изначально создавать там пыточные условия содержания, потому что в России еще с советских времен условия содержания в следственных изоляторах гораздо жестче, чем в колониях. Если человека в России признают преступником, я уж сейчас не беру в обсуждение там без вины на основе фальшивых доказательств и выбитых самооговоров или за свои собственные преступления, но тем не менее, когда человек уже осужденный попадает в исправительную колонию, у него есть возможность выходить на улицу, перемещаться между отрядами, выходить в промзону и, самое главное, ходить на длительные свидания со своими мужьями и женами, если мы сейчас говорим про женщин и про мужчин. А в следственном изоляторе человек год, два, три, четыре может содержаться под следствием, потом в рамках межвремени между судом и следствием, и уже в рамках там дальше там суд может там проходить и год, и полтора, и два по каким-то большим резонансным делам. Соответственно, все это время люди находятся в камерном режиме, а именно вот если с точки зрения там классификации колонии общего режима, строгого, особого, именно помещение в камерный тип, это считается самые строгие условия содержания. Поэтому, да, тысячи и тысячи людей набиты, как килька в банке, в том числе в московских СИЗО. Плюс там внутри происходит так называемая ВКР, внутрикамерная оперативная разработка. Угу. Подсадные утки, агенты выбивают или хитростью выманивают у человека какую-то информацию, либо силой под угрозой избиения, пыток, изнасилований вынуждают его брать на себя вину в том, что человек, может быть, даже и не совершал. И вся эта махина, конечно же, работает. Поэтому, да, Мельников, ну, это такой глаз вопиющего в пустыне, потому что с той стороны директора ФСИН, ФСБ, Следственного комитета, МВД, и всем им все это устраивает. Чем хуже условия содержания, чем жестче режим в СИЗО или в колонии, тем быстрее этот человек попросится на так называемую СВО, напишет заявление и побежит на вот эту подлую войну, потому что, ну, в противном случае можно просто сгнить в этих переполненных камерах, заболеть туберкулезом, подцепить все виды заболевания, и за несколько лет еще и семья разрушится.
Да, спасибо, Владимир. Я только уточню еще, что Мельников сказал, что 70%, он такую жестокую цифру привел, 70% женщин, включая тех, которые беременные, с маленькими детьми и беременные, не получали наказание в виде строгого лишения свободы. Но они сидят в СИЗО именно в этих условиях. И также хочу вам показать, Владимир, выступление Евы Меркачевой, которую вы точно отлично знаете, точно знаете. Это журналист «Московского комсомольца», который рассказывает Владимиру Путину о двух случаях. Я уже, конечно, даже близко не надеюсь, что кто-то будет рассказывать там из них о политзаключенных, как это было раньше. Когда-то, года 4 назад, прорывались тексты у правозащитников, касающиеся политзаключенных. Сейчас этого нет. Но то, что она рассказывает, это тоже «Мама, не горюй». Давайте послушаем, за что сегодня сажают людей в России, помимо того, что за политику.
Буквально в феврале этого года в Новосибирске суд признал мужчину виновным в убийстве. Его наказали, ему дали жесткий приговор. Так вот, в ноябре этого года та женщина, в убийстве, в которой он обвинялся, она нашлась, живая. Я с ней сама лично говорила. Вот прошло уже больше 3 недель, никто не поспешил еще извиниться перед этим мужчиной. Он по-прежнему сидит. В Тамбове женщина была осуждена за то, что послала СМС-сообщение бывшей жене своего мужа. Это было оскорбительное сообщение. Его прочитала старшая дочка этого мужа, девочке было 9 лет. Так вот, за то, что она прочитала, а в этом сообщении было матерное выражение с использованием, так сказать, полового органа, ей дали 6 лет лишения свободы. У нее самый маленький ребенок, вот ее разлучили сейчас с 4-месячной дочкой, отправили в СИЗО, она сидит там. Это весьма яркий показатель, потому что, на самом деле, тогда у нас полстраны педофилы, потому что нет-нет, кто-нибудь дома, да и ругнется. А количество не только по этим статьям, по 228-м, многим-многим другим, которые основаны только на, вот повторюсь, каких-то словах, домыслах, их растет.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали эксперт по безопасности Иван Ступак и создатель проекта «ГУЛАГу.нет» Владимир Осечкин. Вела программу Елена Рыковцева.